Алексей Марков, Алексей Антонов. Криптоюматика 2.0. Стань сыном маминой подруги. Об авторах. Алексей Марков, создатель лучшего в мире учебника по финансовым рынкам для гопников-интеллектуалов, бестселлер «Хулиномика», кандидат экономических наук, преподаватель престижного вуза, заслуженный рокер Российской Федерации. Алексей Антонов, видный покупатель и продавец токенов на бирже, инвестор, основатель SONM и SCD Ventures, публичный спикер со сцены. Отдал маме Porsche Cayenne. Благодарности. Авторы никого не благодарят. Наоборот, ждут, пока их самих отблагодарят. Предисловие. Книга была написана в начале 2018-го, и на бурном криптовалютном рынке многое поменялось. Несясь со всех ног, криптовалютный рынок то и дело запинался о какую-то херню вроде SEC, китайского правительства или объективной реальности мировых рынков. Из-за этого, конечно, падал и разбивал башку. Спустя полтора года после выхода книги мы добавили свои комментарии, там, где они нужны и уместны. Суть от этого, впрочем, не поменялась. Добро пожаловать в удивительный мир новых технологий, поменявших жизнь многих тысяч людей. Кто знает, сколько всего еще изменится? Сколько людей разбогатеет и разорится? Будет прикольно. Июль 2019 года. Вступление. Хайп 2017. Скорее всего, вы услышали про биткоин в прошлом году, но за последние пару месяцев тема уже успела вас достать. Вот и мы больше не можем молчать, ибо кто будет спасать отечество? Биток по 8 тысяч, по 15 тысяч, по 17, 18 и вот уже и по 20 тысяч долларов. А теперь опять по 8. Простые ребята вроде нас с вами только кусают локти, пока криптоолигархи сказочно обогащаются. То и дело приходят новости о новых миллионерах и даже миллиардерах. Люди стали искать крипту даже в Гугле. Слово «биткоин» искали в 6 раз чаще, «эфириум» — в 8 раз чаще, чем в 2016 году. И вправду, 2017 стал дико удачным годом для криптовалют. Бешеный рост, статьи в газетах, высказывания банкиров, запреты центробанков, халявные миллионы у каких-то молокососов – это как раз самое обидное. Да еще какой-то канадец Виталик со своим эфиром. Поговаривают, что он встречался с Путиным и даже дал ему денег на избирательную кампанию. Ну или наоборот, мы не знаем, как там у них устроено в кулуарах власти. Рост оказался нереальным. За год биткоин надулся почти в 20 раз. Правда, потом припал. Все сразу закричали про очередной пузырь, МММ и аферистов, но втайне все равно плакали, что не купили по 3. Хотели-хотели, да вот почему-то не смогли. Хотя шансы были. Начав год с 1000 долларов, биток проседал до 770 долларов, потом с 1250 долларов до 900 долларов. Короче, колбасило нормально. Закупиться можно было много раз. Но вы не стали. Да, рос ведь не только биткоин. Как выяснилось, у него еще есть друзья. Эфиры, лайткоины, риплы, дэши, манера. Даже зэки какие-то. Все они дико яростно ломились вверх, и в один прекрасный момент общая капитализация всех криптовалют перевалила цену Фейсбука, не говоря о наших карликовых народных достояниях типа Газпрома и Сбербанка. За 2017 год общая капитализация крипторынка выросла в 30 раз. Потом вдруг все дико начали майнить. Из магазинов пропали видеокарты. Что за херня? Почему они всем внезапно понадобились? Как это добывать деньги на своем компе? Почему это можно? Почему нам не сказали раньше, сука? Ведь компьютеры у нас с 13 лет? Потом все резко заговорили про какие-то ICO. Тут вообще черт ногу сломит. Люди собирают криптовалюту, пишут какие-то вайтпейперы, издают свои токены. Что это? Зачем? Почему их так много? В начале 2017 года ICO проходили одно в неделю, в конце уже по 10 штук в день. Потом Китай их запретил, а японцы разрешили. А потом вроде наоборот. Но где же деньги, Зин? Лукашенко в конце года вообще отмочил. Отныне в Белоруссии криптовалюта абсолютно легальна, и бизнес с ними связанный приветствуется и крышуется самим батькой. Набиуллина вздрогнула. Короче говоря, событий было много. Сначала фейсбучным братьям Винклвоссам не дали создать биржевой фонд биткоинов. Американский регулятор сказал, что это бяка, нельзя. Биток от огорчения припал, но быстро восстановился. В апреле японцы внезапно разрешили платить биткоином по всей стране. Теперь он считается там обычной валютой наравне с иеной. Хотя курсу это не сильно помогло, что странно. Это было таки первое признание крипты на государственном уровне. В мае-июне выстрелил новый герой крипторынка – эфир. Да так, что чуть не обогнал биткоин по капитализации. В конце лета стало понятно, что биток завоевывает мировую популярность, но все еще полон подвохов. То он разделялся на части, точнее, будет сказать, отпочковывал от себя некий биткоин-кэш и прочие мерзкие порождения дьявола. То вдруг всем стало понятно, что транзакции очень дороги, да еще и дико тормозят. Но курс неумолимо продолжал расти. В сентябре очередной удар по крипте нанес Китай, запретив проводить ICO и торговать цифровалютами у себя на территории. Курс биткоина упал чуть ли не в два раза за несколько дней. Но в декабре произошло чудо, хотя и давно ожидаемое. Американские биржи начали торговать фьючерсами на биткоин. Теперь даже умудренные сединами банкиры могут вложиться в биток. Хотя мы догадываемся, что они-то как раз вложиться уже успели. Через многочисленные венчурные криптовалютные фонды, которые тоже в этом году цвели и пахли. Эффект толпы – это то, что заставляет крипторынки быть настолько сумасшедше волатильными. Следовать тренду слишком выгодно, и малейшее движение в любую сторону порождает вал автоматических продаж или вал автоматических покупок, которые работают как снежный ком. Да, этот припадочный рынок всем очень нравился в 2017 году и совсем наоборот в 2018. Но с оценкой проектов или хранением монет в качестве инвестиций это имеет мало общего, и никакой реальной цены криптотокена тут нет и в помине. Похоже, что криптовалюты вообще и биткоин в частности становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. А значит, пора и вам узнать о нем все необходимое. Мы тут как раз для этого. Истории успеха. Некто Кристофер Кох из Норвегии вложил 150 крон, примерно 27 американских баксов, купив 5000 биткоинов в 2009 году. Он писал диплом по шифрованию и, понятное дело, наткнулся на эту технологию в самом зародыше. Столь значительную покупку трудно было забыть, но он смог. К счастью для себя. Вспомнил он о ней только в начале 2013 года. Пароль свой он таки подобрал и продал первую тыщенку биточков, приобретя замечательную квартиру в центре Осло. Сейчас у него все хорошо. Другой норвежец по имени Кристофер Хансен, айтишник из Тронхейма, продал все свои сраные акции и закупился битком в середине 2017 по $2800. Все сбережения конвертнул до последней кроны. «Я пошел ва-банк», — пишет смельчак. Ну, петерился за полгода, про него даже в газете написали. Не знаем, зафиксировал ли профит. Может, уже и повесился после падения. Но были и более крупные ребята, которые нажились так, что глаза на лоб лезут. Два братца-акробатца Винклвосса, про которых все узнали из увлекательного фильма про Цукерберга, оказывается, вложили в биток $11 миллионов еще в 2013 году. Новость вышла 3 декабря, когда вложение этих мурзилок из элитных американских универов превратилось в $1 миллиард. Самое забавное, что спустя лишь 2 недели их вложение стоило уже $2 миллиарда, а еще через месяц обратно миллиард. Forbes подсчитал, что средний криптомиллиардер, которому 42 года, заметно моложе обычного гетеросексуального миллиардера, тому сейчас 67 лет. Ну как тут не заволноваться? Мы тут, понимаешь, использованные чайные пакетики боимся выбрасывать, а они там в своей Америке вон о чё. Но оказывается, не только в Америке все хорошо, но и в славном Сент-Китсе и Невисе. Сам наш Паша Дуров, тамошний гражданин, знатно обогатился на биточке. Вложил он в 2013 году $1,5 миллиона, и в конце 2017 его 2000 монет стоили почти $40 лямов. Что тут хулиномически архиважно, так это размер их вложений. Если зеленоплющелиголовые Винклвоссы получили от Цукерберга 65 миллионов долларов, то выходит, в биток они вложили 1/6 своего состояния. Ну ладно, мы не знаем про их состояние до получения отступных. Но в стародавние времена студенты вложили в Facebook, кажется, ровно 1 000 000. Наверное, уж не все свои деньги. Ну пусть не 1/6, а 1/10 ушла в крипту. То есть ребята серьезно рискнули. Как, кстати, и в случае с Фейсбуком. И круто заработали. А могли и потерять. В случае же с Дуровым ситуация совсем иная. Павел, обладая капиталом в 500 000 000 долларов, сейчас уже под 1 000 000000, слава Телеграму, вложил в биток всего 1.5%, 0.3% от своего капитала. Тут не надо обладать никаким даром визионария, чтобы понять, его новый блестящий сорокет – это просто удачный эксперимент. Это для него было все равно, что нам купить на базаре серебряный николаевский рубль в качестве инвестиций в антиквариат, а тот бы оказался дико редким и стал бы стоить не $100, а $10 000. Даже для наших скромных слушателей, большинство из которых обладает в лучшем случае небольшой квартирой, это не показательно и жизнь, увы, не изменит. The Wall Street Journal сообщает, что венчурный фонд Founders Fund, который основал миллиардер Питер Тиль в далеком 2005 году, вложил чуть ли не 20 миллионов долларов в биточек. Вложения уже выросли до 100 000 000, хотя когда именно они закупились, издание умалчивает. Вообще фонд Питера немногословен. Хотя один из их криптофондов был запущен совсем недавно, в середине 2017 года. Также неизвестно, фиксили они профит или нет. Самое забавное, что сама по себе заметка столь уважаемого в буржуазных кругах журнала вызвала некоторую эйфорию среди покупцов, и биток в очередной раз взлетел на 100–200 миллионов процентов. Не, ну а чё, Питер не ошибается. Он даже когда-то стипендию для гениальных студентов основал. Чтобы ее получить, надо бросить институт. Круто, а? Чему же нам надо поучиться у этих олигархов? Естественно, распределению активов по классам. Есть кое-где один популярный канал, где чел инвестирует 52 биткоина по разным криптоактивам и полагает, что его инвестиционные действия имеют какой-то волшебный эффект. Товарищи, если у вас 2 года назад появилось 52 биткоина, не имеет значения, вложили вы их куда-то или нет. Они выросли в 50, сука, раз. Ну окей, вы там разложили их по разным эфирам, зекам и риплам и умножили ваши 20к не в 50 раз, а в 52 раза. Ну офигеть теперь. Просто надо понять, что криптовалюта уже успела стать отдельным классом активов и немного странно его не использовать в своем портфеле. Если он у вас, конечно, есть. Истории провала. Первый официальный фейл, он же и самый знаменитый, покупка пиццы за битки в мае 2010 года. Некто Лазло Хейнич предложил 10 тысяч биткоинов за 2 больших пиццы стоимостью 42 бакса. По нынешним меркам это примерно 100 миллионов долларов. Сука, дорого. С другой стороны, нынче и пицца уже не та. Самое забавное, что многие будущие как бы миллионеры не получили даже и пиццы. Около 1/4 всех биткоинов утеряно. Слито? Просрано? Сперто? Навсегда? Безвозвратно? Ха-ха-ха. Сноб.ру опубликовал целую серию откровений. Читать их одно удовольствие. Один неудачник купил в 2011 году 70 битков, потому что увлекался киберпанком. Вложил 100 баксов. Хранил биточки он на старом ноуте, а тот, понятное дело, и сдох. Но он его и выкинул на помоечку. Вспомнил товарищ про крипту только в 2013 году, когда курс перерос 1000 баксов. Чуваку так поплохело, что он до сих пор не ест и не пьет. Шутка ли? $1 000 000 на новую прекрасную жизнь отправились в помойку. Не можем не процитировать героя.
Если бы монеты удалось сохранить, я бы сделал ремонт у родителей, купил бы автомобиль, квартиру, путешествовал бы. Своей неудачей я навсегда обрек себя работать за гроши, пока счастливчики будут прожигать свою жизнь.
Аминь. Второй счастливчик закупился битками в 2013 году. Купил аж 18 монет. Он терпеливо ждал, пока они превратятся в заветный миллион, и действительно, курс рос как на дрожжах. Он не спекулировал, не нервничал, не принимал поспешных решений. Но хранил он биткоины на знаменитой японской бирже MTGOX, которая в те времена была самой большой в мире, с огромным отрывом от преследователей. В феврале 2014-го биржа лопнула, и все его биточки сгинули.